Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы пригласили к нам в гости Ольгу Игоревну Елисееву, лауреата литературной премии «Золотой Дельвик», замечательного историка, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры, и обсуждаем с нею загадки и шифры повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». И я думаю, пришло время приступить к образу Германа. Вы уже сказали, что он ассоциируется с Николаем I. Николай I притормозил революционную стихию в России и в значительной степени занялся ее выкорчевыванием. Мнение современников может быть разным. У кого-то под статью о выкорчевывании попала родня, близкие, а кто-то честно размышлял, что, в общем, это на благо государству, потому что вот это губительное пламя революционной стихии, оно могло бы испалить всю российскую государственность, так сказать, истратить ее в бесплодных реформах, революциях и большом пролитии крови. Поэтому, в общем, конечно, отношение к Николаю Первому тогда было неровным, самым разнообразным. А Пушкин выводит Германа как императора в ситуацию, когда император находится в состоянии большой и опасной игры.
А в данном случае, да, начнем все-таки с имени Герман, с двумя буковками «Н». Дело в том, что все-таки вспомним о том, что Пушкин, ну, остались несколько отрывков из черновиков Пушкина, но они крайне короткие, и реально мы не имеем, вот мистическое произведение, мы не имеем черновика этой повести. Есть всего два коротеньких отрывочка. И как бы довольно сложно сказать, хотел Пушкин удваивать «Н» или не хотел удваивать. Потому что в черновиках написано с одной «Н», но в то же самое время уже в повести появляется двойная «Н», и без желания автора удвоение «Н» быть не могло. Давайте вспомним, есть латинский вариант имени с одним «Н», и есть как бы Герман с двумя «Н», германец или большой господин. Ну, тут в данном случае человек-господин. Здесь отсылочка очень такая, даже не особенно зашифрованная, потому что Герман не просто человек и не просто господин, это хозяин. Вот императора за глаза, естественно, называли хозяином. Причем большинство авторов того времени, эпистолярного наследия, естественно, авторов, писали по-французски, то есть там присутствовало не слово «хозяин» по-русски, там присутствовали разнообразные вариации на тему слова «господин».
Господин, государь.
Государь. В данном случае государем императора по-хозяйски особенно никто не называл. И те, кто хотел ему польстить, писали, как приятно было видеть государю-хозяину в своей стране то-то, то-то и то-то. Те, кто просто разговаривал за его плечами, также так, как, например, Пушкин в письмах к Хитрову писал, что «я не знаю, как я могу встать ближе к хозяину». То есть, видимо, Елизавета Михайловна предлагала ему все-таки похлопотать и сделать некую более близкую должность. сложность для Александра Сергеевича.
Объяснить, кто такая Елизавета Михайловна, не все знают.
Елизавета Михайловна хитра. Во! Дочка Кутузова.
И давняя подруга Александра Сергеевича.
Мать Долли Фикельмон. То есть содержательница одного из лучших салонов. Вяземский писал, что вот салон Долли и салон Елизаветы Михайловны Хитровой, это были два как бы родственных, дружественных салона, находившихся в одном и том же доме, в доме австрийского посла. То есть это была влиятельнейшая дама того времени. Вот только что не старуха, а так очень влиятельно на общество. То есть в данном случае слово «хозяин» постоянно звучало в эпистолярной переписке. И это тоже все вело нас к Герману. Герман немец, как мы помним. Герман до определенного... Герман инженер. Точно так же, как император Николай I.
По образованию, полученному в юные годы.
По образованию. Военный инженер, естественно. Впоследствии Николай будет постоянно говорить: мы военные инженеры, править чертежи своей рукой. Вот, например, Наполеон, уходя из Петровского замка, почти привел этот замок в ничтожество и негодность в Москве, восстанавливался замок по чертежам, который не только правил, но и делал император Николай. То есть он был хороший военный инженер, сразу скажем, замечательный в этом отношении военный инженер. А вот вступивший с ним в борьбу Константин Павлович был коногвардеец. Коногвардейцам же воспринимают и соперника Германа. То есть на самом деле, в котором должна увлечься Елизавета Ивановна. То есть, в сущности, вот такая игра была для игра профессиональных отраслей у императора и у Константина была для всех в повести более или менее понятна.
Ну вот парадокс. Герман жаждет получить от старухи нечто темное, что доставит ему большое состояние. И он получает, но впоследствии оказывается в состоянии проигравшего. Ну что ж такое темное? Николай I мог унаследовать от Екатерины II в силу того, что он, в общем, пошел совершенно другим путем. Он не брал с помощью заговора престол. Он подавлял тех, кто хотел совершить заговор и мятеж. Здесь есть некое противоречие. Как вы его растолкуете?
Это для нас с вами через почти 200 лет вот так все просто выглядит. Для современников ситуация выглядела несколько иначе. Реально имел право на престол брат Александра I Константин Павлович. И тот факт, что он медлил, не приезжал из Варшавы,
не торопился,
не хотел опубликовать какой-нибудь манифест, писал матери в высшей степени неприятные слова, что если я приеду в Петербург, то будет выглядеть так, как если бы я Николая сажал на престол, а он должен сесть на него сам. В результате Николай сам и сел на престол без всякого Константина. Но и это тоже своего рода нарушение для людей, которые решили педантично следовать мысли о том, что никаких потрясений не должно происходить в стране. И Александр Сергеевич прекрасно понимает, что такого рода потрясение, как 14 декабря, это не только благородный поступок государя, это во многом и не только испытание его нравственности, это во многом и крайне тяжелая ситуация, когда нужно порой поступиться какими-то святыми вещами, например, начать стрелять, ведь император долгое время не начинал стрелять в мятежников. Это те же самые солдаты.
То есть у нас получается, что игра Николая начиналась из благородных побуждений, но методы, которые были использованы, страшны.
Ну, методы... Вот сам по себе заговор несет в себе необходимость его подавления, естественно, кровавыми методами. И в результате те люди, которые могли бы выглядеть как ангелы в белых одеждах, просто, ну, знаете как, Поцо де Борго писал о том, что... и Лонжерон, кстати, повторял его шутку, что нынешние государи не всходят на престол, а нисходят на него с небес, то есть уступая друг другу дорогу. На самом деле это очень, красивая лесть, но это ни в коем случае неправда, потому что для того, чтобы сесть на престол, пришлось давить заговор и в том числе участвовать в крови.
И тут возникает вопрос, ну хорошо, Николай I победил в своей большой игре. А на тот момент, когда повесть выходит в печать, это совершенно ясно. Однако Пушкин отправляет Германа, как проигравшего свою большую игру, в сумасшедший дом.
Дело в том, что когда мы смотрим, видимо, Пушкин считал, что гиперконтроль, то, что нам сейчас подтвердят все наши психологи, приводит человека к определенному психическому расстройству. Император пережил совсем в детстве ситуацию убийства его отца, он видел, он находился в Михайловском замке. Он, конечно, не видел, как убивали Павла, но отлично помнил эту страшную ночь. Впоследствии переживает мятеж. И дальше император стремится контролировать буквально все. Такое ощущение, что происходит ручное управление страной. Буквально каждый шаг. Из чего рождается гиперконтроль? Из стремления... как бы, вот я знаю, как сделать хорошо и правильно, и если я отпущу чуть-чуть вожжи, Бог его знает, что произойдет, мир придет в состояние хаоса. Вот это определенное расстройство психическое.
Иными словами, Пушкин пишет перспективу для государя Николая Павловича. Если все будет так же, то победа превратится в проигрыш и, возможно, в сумасшествие. Дорогие радиослушатели, я хотел вам напомнить, что Петр Ильич Чайковский когда-то за нас многое сказал, за нас, сидящих за этим столом, своей музыкой, поэтому сейчас в эфире прозвучит еще один отрывок из оперы «Пиковая дама», а именно ария «Графини». Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, прекрасный писатель Ольга Игоревна Елисеева. Мы идем по страницам ее книги «Маски пиковой дамы», расшифровывая прототипы персонажей. Допустим, Николай I в ситуации, когда игра продолжается, может быть погублен самой игрой. Победив в начале, он проигрывает в конце, потому что это темное наследие делает его человеком, который вынужден не прощать своих врагов, вынужден быть достаточно жестким правителем. И само это, с точки зрения Александра Сергеевича Пушкина, насколько я понял, не благо. Он хотел бы, чтобы государь был действительно как ангел, который однажды запачкался, а потом всех простил, и одежды его опять побелели.
Ну, наверное, так. Дело в том, что Пушкин призывал милость к падшим в течение всей своей жизни, но только мы постоянно забываем. А кого мы называем падшими-то? Кто такие падшие ангелы?
Бесы.
Бесы. И не зря у Достоевского появится роман «Бесы», у Достоевского, который лучше всего понимал многие аллюзии Пушкина в «Пиковой даме». И вообще многие аллюзии Пушкина. И поэтому давайте вспомним, роман «Бесы» посвящен именно революционерам, речь о революционерах. То есть в данном случае, используя методы их подавления, уподавляешься бесам. Не прощая, уподавляешься бесам, на самом деле.
А с другой стороны, как простить беса, потому что сущность его неизменна?
Дело в том, что до сих пор бесы не прощены. Так что давайте...
То есть Александр Сергеевич...
Падшие ангелы, я прошу прощения, падшие ангелы не прощены, поэтому Александр Сергеевич мог бы и нас с вами, и сейчас призывать прощать не то что ближнего, а падших, но на самом деле это большое искушение для власть имущих. Кроме этого, вот эта вот темная инфернальная стихия, для Пушкина власть, темная инфернальная стихия, на самом деле.
Он бы хотел, чтобы власть прощала и при этом не очень задумывается о последствиях.
Да, без сомнения, без сомнения. Но император Николай в сущности сильно смягчил содержание декабристов. Достаточно посмотреть, как каждый год смягчалось содержание декабристов. И тот простой факт, что многие из них переводились на поселение, многие уехали на Кавказ. И, знаете, вот это вот, ну, какое-то иезуитское представление. Кавказ – теплая Сибирь. А простите, что после военного мятежа нужно молоко за вредность давать?
Ну, здесь, очевидно, дело все в том, что забывается... Как с людьми, которые подняли оружие, расправлялись в революционной Франции? Там гильотина к вечеру уставала, потому что даже металл знает усталость. У нас вместо нескольких сотен человек казнили пятерых. Но самому государю этого никогда простить не могли. Не простили победу, не простили силу. Если бы проиграл, затоптали бы. Таково осевое напряжение эпохи. Александр Сергеевич, как писатель, чувствовал это. Но как христианин колебался, всегда желая доброго исхода.
Тут есть вот какой момент. Это не столько не только напряжение эпохи, это напряжение... Вот потому власть и является темной инфернальной силой для Пушкина, что вот процесса для прощения, широты для прощения, вот поле для прощения, оно крайне сужено. И император Николай это понимал, он не просто был христианин, он был глубоко верующий человек, ему было неприятно то, что в ряде случаев он не имеет права прощать. Известен факт, когда он, рыдая, сказал одному из принимавших его чиновников на бывших польских территориях: если бы ты знал, как тяжело не иметь права прощать.
Здесь получается такая картина. Значит, та тайная игра, тайная власть, которую получает Герман от старухи, и, значит, по наследству вот Екатерина получает через двух императоров Николая I, это просто власть.
Это власть. Просто власть.
И как только эта власть начинает применяться по-настоящему и всерьез, Пушкин проклинает ее действия.
В сущности, да. мы же не обязаны всегда и во всем солидаризироваться с Александром Сергеевичем. Он гений, более того, там, я не знаю, солнце русской поэзии, все это прекрасно. Но дело в том, что делать из Александра Сергеевича Пушкина вот такой вот сборник начетнических произведений, вот строчек, Пушкин сказал так-то, значит, так-то оно и было.
Ну, в сущности, вы говорите, Пушкин гений, но жить надо своим умом.
Ну, в сущности, да.
А вот здесь вопрос достаточно сложный. Пушкинский ум был невероятно чувствителен к вопросам мистическим. И для него, конечно же, социум Российской империи был пронизан мистикой. Он был христианин, и вместе с тем был он сын своей эпохи, которая, к сожалению, была склонна к разному роду спиритизму, столоверчению, каким-то там, я уж не знаю, мистическим откровением Сведенборга, и в «Пиковой даме», по вашим словам, это все отразилось. Так вот, что касается места действия «Пиковой дамы», ведь с самых первых страниц ты чувствуешь, что Санкт-Петербург Германа и старухи – это ведь не вполне та реальность, в которой мы с вами живем. Это нечто вынесенное куда-то чуть-чуть ниже. Это как будто какое-то адское зеркало нашей реальности, потому что все смещено в сторону зла.
Смотрите, здесь очень это очень любопытный момент. Мы с самого начала, с первых строк, понимаем, что перед нами инфернальный Петербург. Петербург такой не вполне реальный. Наверное, в реальном Петербурге есть и солнце, и цветы, а у нас тьма, мгла почти желтоватая, мгла, пронизанная только фонарями, время от времени идет снег, и мы никогда и нигде не видим здесь голубого неба.
Некая вечная сумеречность.
Есть некая вечная сумеречность. Более того, когда мы смотрим описание, например, спальни старухи, очень внимательно Александр Сергеевич прописывает дамские игрушки, веера на полочках, но как бы вот чадила где-то в уголке лампада, мы не понимаем, перед каким образом она чадила, и вообще перед образами ли она чадила в данном случае.
Может, это некое благовоние.
Некая лампада. Такое ощущение, что есть вещи, само собой разумеющиеся, которые не отмечают и не выхватывает глаз ни читающего, ни пишущего об этом Петербурге человека. Когда мы вместе с графиней и Елизаветой Ивановной отправляемся на прогулку, мы слышим вопросы графини. Как зовут этот мост? Куда вообще-то передвижение через мосты, вы прекрасно понимаете, что это очень мистический момент, потому что бог его знает, какая кикимора под мостом сидит. Да, ну...
Но для того общества, да, совершенно верно.
Вот, и передвижение...
Ну, там, мосты – это были символы, ну, скажем так, перехода порой из одной реальности в другую.
Перехода, да, действительно, перехода из одной реальности в другую. Так вот, там зеленый мост, тот самый мост, на котором когда-то собирались заговорщики, прочившие приподнять Екатерину к власти. Так вот, данный Петербург, он... находится как бы немножко вне времени, потому что мы не всегда понимаем, какое там время суток происходит. Он находится, там все дома желтые, вспомните. Немного странно. Желтый дом, что маркирует желтый дом? Да, Обуховская больница, хорошо. А в Петербурге в этот момент почти все дома желтые. Это самый модный цвет. У Достоевского это будет чахоточный цвет петербургских особняков, а для Пушкина желтым домом будет являться и Петропавловка, стены до сих пор желтые. Но самое неприятное, что желтым цветом в этот момент покрашен дворец. Его тоже можно назвать желтым домом.
А Герман, в конце концов, попадает в желтый дом, в дом сумасшедших.
То есть он куда попадает на самом деле? В Обуховскую больницу, да, мы знаем по тексту, или в сумасшедший дом. Сумасшедшим домом можно назвать и дворец, и крепость. Непонятное явление. Туда сажают нормальных. И друзей, и братьев Пушкина, или наоборот, действительно сумасшедших. Вот вся повесть как бы пребывает вот в таком состоянии глубокого, вот в состоянии дрожания, водянистого дрожания, как в петербургских каналах все дрожит и дробится. Мы никогда на 100% не уверены не только в следующем шаге героев, но и в том, в каком месте они реально окажутся. Вроде бы как дверь запирают. Тем не менее, Герман легко открывает ее и проходит. Что же это в дом графини? Что же это за...
Дверь такая.
Дверь такая. И что же это за человек, который может ходить сквозь стены и сквозь двери? Давайте вы сами себе ответите. Человек это или тень человека, который может пройти через стены в данном локусе на самом деле, в данном Петербурге. Когда старуха умирает, она кубарем покатилась со своих кресел. Когда Герман возвращается от Лизаветы Ивановны, мы видим старуху снова сидящую в креслах. То есть такое ощущение, что время идет по кругу. Как если бы человек выходил, все время выходил в дверь и попадал в ту же самую комнату. Вот сцена снова готова для того, чтобы Герман вошел в нее. Только старухе осталось открыть глаза. Она только что не покачивается под действием гальванического механизма. То есть очевидным образом, что это некий инфернальный Петербург. И вот здесь нужно обратить внимание. Вот мы говорили о прототипах. Это не совсем 100% прототипы героев Пушкина. Дело в том, что у каждого человека есть его темная сторона и его светлая сторона. У Екатерины Великой были великие победы и ее светлая сторона. У Николая I тоже есть его светлая сторона и есть темная сторона. Такое ощущение, что темную сторону Александр Сергеевич собрал и воплотил в героях и показал, как будет действовать только темная сторона. И у Петербурга он собрал темную сторону города и выплеснул ее на странице своей повести.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Надеюсь, вот эта реконструкция Петербурга параллельного, которая находится несколько ниже настоящего, и через его темные зеркала лучше видны тайные контексты действительной реальности, вы хорошо поняли и осознали по словам Ольги Игоревны. Мне остается от вашего имени поблагодарить ее за час просвещения в отношении нас, и после этого у меня лишь одна почетная обязанность сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».